Глава 8. Иногда, чтобы найти свой путь, следует основательно заблудиться. Ничего, нормальные ребята подобрались, спокойные. Это хорошо. Денис смотрел на распаковывающих свои баулы и сумки новобранцев, или попросту чайников. Они храбрились, шутили, но чувствовалось, что они волнуются. Ща, нырнем в заброску и сразу будет видно, кто еще раз придет сюда или в другое место, а для кого эта заброска останется единственным опытом хождения по подземелью. Когда все переоделись и сложили лишнее назад в сумки, Сусанин обратился сразу ко всем. «Ну что, господа чайники, сейчас я задам вопросы, на которые хочу услышать четкие и осознанные ответы. Пещеры не терпят неподготовленных. Все вопросы и ответы должны быть выяснены здесь. Там под землей будет поздно что-то выяснять или искать виноватых. Итак, кто болен клаустрофобией?» Никто ничего не ответил, но все переглянулись между собой. Денис внимательно посмотрел на каждого, выискивая неуверенный взгляд, потом продолжил. «Значит, никто не знает, что такое клаустрофобия?» Он состряпал нарочито серьезный вид. Народ сразу почувствовал слабину, и начались шутки и смешки. «Предупреждаю сразу, если кто-то скрыл этот факт, а об этом мы узнаем в ближайшие полчаса, то наше путешествие закончится, не начавшись. Подчеркиваю, для всех». «Хорошо, повторим основные правила поведения в подземельях. Кто начнет? Самое главное правило. Не бросить товарища в беде», – раздалось из-за спин. «Это, конечно, правильно, но есть правила, которые помогут избежать подобной ситуации». Все молчали. «Самое первое правило – руками цепляться только за камни внизу, или максимум – за боковые, но никогда за камни или что-либо, находящееся над головой. Это понятно?» Все дружно закивали головами. «Хорошо, продолжим. Второе правило. Оглядываться на перекрестках». «Точно. Как только выходим на перекресток, сразу же оглядываемся и запоминаем штрек, из которого только что вышли. Ну и вообще запоминаем перекресток, особые приметы, знаки, надписи. Ну и, конечно же, нельзя спускаться в подземелье без карты. Кстати, о надписях. Кто скажет, какой знак и как именно указывает путь к выходу наружу?» «А что делать, если нет карты? Ну просто нет и все». «В этом случае необходимо иметь под рукой бумагу и ручку для того, чтобы отмечать перекрестки и их особенности, а заодно и свой путь. А еще лучше хорошего инструктора, типа меня». «Так какие знаки существуют и используются в любом подземелье?» «Стрелка!» Народ поддержал ответ мелкими смешками. «А что вы смеетесь? Все правильно, стрелка. А куда она указывает?» «Наверное, на выход». «Абсолютно верно. Еще существует знак типа буквы Т, только уложенный на бок, если она написана на стене». «Так как быть в этом случае? Куда идти?» Народ основательно загрузился, и раздались кардинально различные ответы, взаимоисключающие друг друга. Одни судили, что перекресток буквы означает перекрестки штреков, и потому выход в сторону прямой от перпендикулярного перекрестия. Другие считали, что перекресток буквы идентичен стрелке, только в вертикальном, обычном варианте написания, что означает «выход наверху». Но чтобы показать путь к выходу на стене, ее кладут на бок. В общем, возник жаркий спор. Дэн смотрел на всех, слушал доводы и не торопился прерывать дискуссию. Он понимал, что после такого общения они точно не забудут этот знак и то, куда он указывает. Когда все окончательно запутались, он продолжил. «Правы те, кто говорил, что вертикально стоящая буква указывает на выход из подземелья. А чтобы направить вас к этому выходу, ее действительно положили на бок. Она может вам встретиться на потолке, кстати, даже чаще всего, потому что потолок обычно – это ровный пласт. Кроме того, иногда вы можете встретить букву с дополнением стрелки, то есть не только имеется поперечина, но и угол стрелки. Это делается, чтобы окончательно отмести сомнения. Но и самым добрым знаком является знак «солнышко», что означает «штрек напрямую ведет к выходу». Так, с этим разобрались. Теперь о самом главном, без чего нельзя спускаться в подземелье. «Без фонаря, без спичек», – раздались уверенные ответы. «Абсолютно правильно. Запас освещения должен быть максимальным. То есть налобник, запасные батарейки, желательно еще один маленький фонарик. К этому свечки, спички, зажигалка. А еще не стоит забывать, что в экстремальной ситуации телефон может оказаться источником света. Но и как показатель реального времени – его тоже никто не отменял. что бывает очень важно в подземелье. Кроме этого, даже если вы спускаетесь на пару часов, с собой у каждого должен быть запас еды и воды на сутки двое минимум. Поэтому отсюда следующее правило. При заброске обязательно узнаете, где на карте и в реальных штреках имеются источники воды – озера, водокапы. Но и коли мы заговорили о воде и еде, то знать, где находятся туалеты, будет совсем не лишним. Про систему говорят разное, но из расчета моего опыта могу сказать точно – система живая. И вести себя следует, учитывая этот факт. Не лишним будет поздороваться с ней при заброске, попросить благосклонного к себе отношения, чтобы не путала, а помогала в пути, а при выброске не забыть поблагодарить. Ну и последний закон такой. Вместе забросились в систему, вместе и выйдем. Никакой самодеятельности от себятины. Есть желание что-то опробовать, подошли, спросили разрешения, и только после одобрения с моей стороны можно приступать. Тем более никуда не разбредаемся и не лазаем. Ваша самодеятельность начнется только тогда, когда вы сами решитесь идти на свой страх и риск, а сейчас вы идете со мной. Если есть кто-то не согласный с этими правилами, лучше оставайтесь здесь сразу. Вопросы есть? Все, признав факт лидерства, закивали головами, но вопросов никто не задавал. Но раз все понятно и все вспомнили, то включаем налобники, одеваем перчатки, берем вещи и вперед. Все собравшиеся двинулись к провалу на склоне, который являлся входом в систему заброшенных штолен Сивы. Далее была подробная запись в журнале, что находился сразу в паре метров от входа. В нем были четко записаны все ники, то, что группу ведет Сусанин, а также время заброски. Основным гротом для ночевки был записан грот «Прямой тупик». Сусанин даже записал краткий план посещения местных достопримечательностей и, конечно же, планируемое время выброски. Потом Сусанин подвел всю группу к первому перекрестку, обратил внимание всех на имеющиеся знаки, указал это место на карте, показал штрек, по которому они будут следовать далее и до какого предела. Потом подробно обрисовал весь план экскурсии, чтобы ребята могли рассчитывать свои силы и количество съемок фотографий. Только после этого все двинулись в гостевой грот под названием «Прямой тупик». На перекрестке пяти штреков рукав прямого тупика выглядел самым таинственным и красивым. Он имел козырек, каменную плиту размером примерно 2 на 2 метра и толщиной сантиметров 30. Внешний край ее висел на массивных цепях, а основание опиралось на мощные колонны и арку между ними. Прямо напротив находился путь к выходу, отмеченный камнем с высеченным веселым солнышком. Сам рукав прямого тупика был почти прямым и имел 11 ответвлений, заканчивающихся ничем. Грот находился в последней, 12-й ветке, самой дальней от входа и самой короткой, больше походившей на тамбур, чем на отдельный штрек. Рукав имел значительный широкий проход в сравнении с ответвлениями, да и потолок был сантиметров на 50 выше. О каждой из ветвей Сусанин рассказал и дал возможность ребятам исследовать их самостоятельно. В конце первых своих исследований они вошли в грот прямого тупика. Все были возбуждены, глаза горели. Они явно чувствовали себя сейчас великими исследователями сказочных подземелий. Денис наблюдал за ними и вспоминал свою первую заброску, когда до первого места, где можно было встать в полный рост и разогнуть спину, необходимо было ползти на брюхе по узкому шкурнику почти 200 метров, осуществляя передвижение только с помощью пальцев рук и стоп ног, а мешок с вещами привязывался к ноге. Та система именовалась нитками. Сивы казались скоростным проспектом по сравнению с сельскими разбитыми дорогами ниточных штолен. Вдобавок, последние были очень опасны. Ведь случись даже не обвал, а просто подвижка пластов, и все, из этих лозов было бы уже не выбраться. И такие подвижки время от времени происходили, отчего карта ниток изменялась и уточнялась каждый год. Но время воспоминаний закончилось. Сусанин объяснил ребятам, как следует забивать спальные места, ведь им предстояла ночевка в этом гроте, как оставлять основные баулы с вещами, что следует взять с собой, пускаясь в экскурсию, подобной этой, или в короткие вылазки в будущем. Грот был достаточно просторным, с высоким почти в 6 метров сводом. Здесь легко могли расположиться с десяток человек. А вся группа, включая Сусанина и Келя, который должен был еще подойти, составляла всего 7 человек. Поэтому Сусанин проследил, чтобы ребята занимали места поплотнее друг к другу. Когда все были готовы, он написал записку, адресованную Келю и другим возможным группам или одиночным посетителям, Потом подложил ее под розетку с зажженной свечой так, чтобы ее нельзя было не заметить, и повел группу по основному маршруту, охватывающему большинство эксклюзивных достопримечательностей народного творчества подземных жителей Сив. Вот уже более 2 часов Сусанин водил группу молодых ребят. Они прошли массу фресок различной тематики. На пути им встречалось множество скульптур и барельефов, иногда миниатюрных, иногда в полный рост, а иногда гигантских, подобной голове единорога, 6 метров высотой. А в одной стене монолитного камня они видели высеченную скульптуру Ямы, царя и судьи подземного мира, определяющего судьбу умерших, с головой быка, мордой лошади и желтыми глазами. В руках он держал щетку и книгу, в которой написаны судьбы явившихся на суд. Рядом с ним была высечена его жена, дева Суяма, управительница мира подземелий. Высота скульптур составляла примерно 1,5 метра. Они стояли перед жертвенной чашей, в которой сжигались загробные деньги или деньги загробного банка с изображением ямы в шапочке судьи. За ними стояли служители ада, над которыми было колесо сансары. Все вырезано было барельефом, полукруглой, греко-римской типа арки, а статуи богов Ямы и Суямы были впереди, но не выступали за плоскость стены. Рост служителей составлял около 70 сантиметров. Сусанин рассказал, что Яма и Суяма являются богами, а служители живут 144 миллиона лет. Все были изображены в полный реальный рост, в точном соответствии с преданиями. А композицию создал лет 20-25 назад даосский монах, который жил в системе силы много лет, а потом куда-то исчез. Как этот монах попал в Сивы во время Советского Союза, куда потом девался, никто не знает. Единственная память о нем – эти скульптуры. А загробные деньги иногда сжигают приверженцы буддизма в память о нем самом. Дэн провел группу в храмы, которых здесь было 2. Чтобы попасть в первый из них, необходимо было 4 метра лезть вверх по ступеням-цепям, закрепленным между боковинами специально выдолбленной для удобства подъема вертикальной ниши. Сусанин подошел к стене с цепными ступенями, посмотрел вверх и поджег зажигалкой тоненькую веревочку, что свисала рядом. Огонь быстро поднялся наверх и оттуда пролился свет. Когда все поднялись, то пришли в восхищение. Храмовый грот имел 4 похожие на купола ниши одинакового объема, где расположились алтари христианства, католиков, мусульман и кришнаитов. А веревочка зажгла люстру из 4 свечей прямо над входом, который располагался аккурат в центре грота. В каждом храме на алтарях горели слабыми огоньками масляные лампадки, и было очень чисто. Спустившись в основную штольню, Дэн провел группу в другой храм. Это был храм философии Дао Вечности. Первый грот мог вместить одновременно человек 20, второй только 1. Чтобы попасть в него, надо было обойти стенную колонну, что находилась сразу у входа, с левой или правой стороны, по довольно узким, но коротким проходам, большим похожим на щели. Потом ты попадал на маленькую площадку, пятачок в 60 см диаметром. С одной стороны площадки имелся вырезанный трон в той самой колонне, только с внутренней ее части. С другой, напротив трона, располагалась ниша. На задней ее стенке были вырезаны непонятные знаки в виде круга, полукруга, угла острием вверх, горизонтальные черты, под которой располагался треугольник, вырезанный над квадратом. Следует заметить, что и трон, и алтарь находились в 1,5 метрах над площадкой. Трона вели 3 крутые ступени, от алтаря была прямая ровная стена. На ее плоскости была высечена петля, заходящая внутрь своей малой частью. Что означали эти знаки, не знал ни Сусанин, ни кто-либо из группы. Во время путешествия Сусанин показал несколько гостевых гротов, подобных прямому тупику, где мог останавливаться любой. Единственное правило – соблюдение чистоты и порядка, и несколько именных, в которых, по законам подземелья, останавливаться можно только с разрешения хозяина или хозяев. Все они были разных размеров, имели различные интерьеры, если этим словом можно определить внутреннее убранство. Названия некоторых гротов были очень необычными. Например, грот Полосухи, Вырви глаз, Бойцовский, Метр, Мертвый, Курвиметр и тому подобное. Самым последним местом этой экскурсии стало подземное озеро с колонной, похожей на смерч, расположенной прямо в центре водной глади и упиравшийся в потолок грота на высоте 4 метров. Вода озера была чистая и прозрачная. Единственным входом в озерный грот был низкий и узкий коридор с 30 ступенями, сложенными из правильно высеченных каменных блоков. Высота каждой ступени 30 сантиметров, что означало сход с основного уровня системы на 9 метров ниже. Здесь и решили передохнуть перед обратной дорогой. На большой ровной прямоугольной каменной плите, закрепленной на металлической трубе, пронизывающей плиту в самом центре насквозь, идущей от пола до потолка, решили устроить обеденный стол. Из-за непропорциональности размеров плиты и трубы казалось, что плита ненадежно закреплена. Но эти опасения Сусанин мгновенно рассеял, сев на самый край и несколько раз подпрыгнув на пятой точке. Плита не колохнулась ни на миллиметр. «Фокус в том, что это вовсе не труба», указав на металл, начал объяснение Сусанин. «Это стержень. А если вы заглянете под плиту, то увидите, что плита не просто нанизана на него, а лежит на массивной металлической опоре, жестко прикрепленной к стержню и спрятанной в выдолбленной нише. Так сделано для создания иллюзии легкости и хрупкости конструкции. Я не знаю, какую нагрузку может выдержать эта столешница, но пятерых человек она удерживает легко. Я видел это собственными глазами. Так что располагайтесь, не опасаясь». Когда стол был накрыт, свечи зажжены, и народ уселся на каменных лавках вокруг, выключив налобники, только теперь все разом почувствовали огромную усталость. «Не стесняйтесь, чего ждете? Сейчас самое время восполнить силы, ведь нам еще идти до прямого тупика. А после еды, чтобы восстановить силы, надо еще немного отдохнуть». Сусанин окинул всех взглядом и показал пример, выбрав консервы со шпротами и выложив пару рыбешек себе на хлеб. «И вот еще что, пейте воду, которую принесли с собой. Пойдем назад, наполним фляги в озере». Народ больше не стеснялся. Жуя и обсуждая увиденное, они почти позабыли об усталости, а заодно и о Сусанине. А он, не включая фонаря, свечи на столе достаточно освещали весь грот, отошел от общего пира неторопливым прогулочным шагом, направляясь к дальней от входа стороне грота. Не успел он сделать и 10 шагов, как его догнала одна из трех девушек по имени Маша. Сусанин обернулся. «А ты чего не отдыхаешь, разве не устала?» «Устала, но я подумала, что вы не просто так отошли. Возможно, решили воспользоваться общим гамом, чтобы осмотреть какое-нибудь тайное место». «Точно, так и есть», — он улыбнулся. «Только не вы, а ты, ладно?» Маша согласно кивнула головой. И Сусанин продолжил. «Здесь, вот за той стеной, видишь, которая стоит чуть ближе к воде, есть лаз. Если воспользоваться им, то можно попасть в грот Фуро. Это место мало кому известно, но там есть сюрприз. Ты сейчас идешь туда?» «Да, если хочешь, пошли вместе». Сусанин давно чувствовал на себе ее взгляд, пока вел группу. И, надо сказать, она ему тоже понравилась. Что-то в ней было необычно, что-то такое, что не удавалось удержать внимание, но что вызывало определенный интерес, выделяя ее среди других. Даже ник она выбрала необычный, но звучный – Шаня. «Я с удовольствием, но я оставила налобный фонарь на столе». Она хотела было вернуться к столу, но Сусанин остановил ее, взяв за руку. «Никогда не отдаляй от себя фонарь дальше вытянутой руки. Так можно положить и не найти». А потом продолжил более снисходительным тоном. «Ладно, сейчас тебе это не потребуется». Он достал из кармана портативный фонарик, обернутый тонким поролоном на случай падения на камни, и с крепко прикрепленной петлей, чтобы, одев его на одну кисть руки, не потерять при лазании по отвалам шахт и другим труднодоступным местам. А налобник отдал Шане. Потом, обращаясь к ребятам, громко произнес: 15-20 минут на отдых. Когда гомон стик, добавил: «Из грот никто никуда не выходит. Можете набрать воды. Если кому нужен туалет, то найдете его метрах в 35, двигаясь по коридору, который обнаружите справа от ступеней. На всякий случай не ходите по одному и старайтесь быть в поле зрения друг у друга. Изучайте карту. По ней мы пойдем по маршруту перекресток Сосна, потом к Ленивцам, оттуда в море и в рукав прямого тупика. Я скоро вернусь, и мы продолжим». Закончив на этом, он посмотрел на Шаню и кивком показал, что можно идти. Пробравшись между стен на пару метров выше общего уровня пола, Сусанин движением руки остановил Шаню, а сам принялся разбирать проход в нижнем углу тупика. Все камни он аккуратно складывал на площадке под правой рукой. Когда остался большой плоский плетняк, Сусанин с усилием отодвинул его. Делал он все это в полной темноте, изредка останавливаясь и пользуясь мелким, так он называл свой фонарик. Маша хотела помочь, подсветить, но расположение было таким, что свет от налобника Шани только бы помешал. Маша смотрела на действия Сусанина, как малыш наблюдает за фокусником в ожидании чуда. Когда возня закончилась, Дэн подозвал ее подойти ближе. Перед ней открылся лаз, ведущий куда-то вниз. «Надеюсь, Шаня, ты не из трусливых», – произнес Дэн и несколько секунд исчез в глубине. Шаня даже не успела понять, как это произошло. Когда она собиралась последовать за ним, из шкурника донеслось: «Шаня, здесь спускаться надо только головой вниз, руками удерживаясь за боковые уступы. Иначе ты всю дорогу будешь двигаться ногами вперед, а это неприемлемо. Ты поняла меня? Осторожно начинай спуск, не торопись. К сожалению, я не смогу тебе сейчас помочь, так что будь внимательна. Не забудь включить налобник сразу. Потом не сможешь этого сделать до самого конца шкурника. Старайся удерживаться коленями и стопами, а также телом и спиной. А руками находи опору. Весь спуск – это 3 метра. Я полез вперед и встречу тебя на выходе. До меня развилок нет, так что вперед». Конечно, Маше было страшно спускаться головой вниз, но она натянула поплотнее вязаную шапку, подтянула ремни налобника, чтобы не потерять ни того, ни другого, и аккуратно начала спуск. Саму вертикаль она прошла достаточно быстро, но, двигаясь дальше, волновалась: а вдруг шкурник обвалится, а вдруг откроется какой-нибудь другой ход, о котором не знает Сусанин, и она именно туда и попадет. Найдет ее тогда Сусанин или нет? Вот что волновало ее, ползущую по камням в узком шкурнике. А Света Мелкого так и не было видно. Налобник Маши выхватывал только стенки поперек шкурника, и казалось, что это тупик. Но она добиралась до стен вплотную и находила продолжение шкурника. Иногда она замирала, надеясь услышать шум, шорохи, звуки от движения Сусанина или его голос, но было тихо, а кричать, звать его она не хотела. Она не хотела показаться трусихой. Вот свет уперся в темноту. Наверное, какой-то грот небольшой. Надеюсь, можно будет встать и потянуться. Раз Сусанина не слышно, значит, еще ползти долго, так думала Маша, выбираясь из шкурника. Но в этот момент из темноты она услышала спокойный голос Сусанина. Вот и молодец. Он взял ее за руки и помог выбраться из лаза. Прежде всего, выбравшись, она потянулась, потом начала осмотр грота Фуро. А Денис расставлял свечки в нише на вертикальной стене, до этого сложенные у ее подножия, и зажигал их. Когда он закончил, зрелище получилось грандиозное. Грот представлял из себя сферическое помещение. У дальней стены имелся небольшой бассейн. «Ты сейчас в купальнике?» – спросил Дэн, чем озадачил Машу. «Да, а что?» «Тогда можно будет искупаться и при свечах, иначе бы пришлось их тушить», – заявил он. Купаться в воде с температурой холодильной камеры? Ее лицо выражало глубокое удивление, и было видно, что она никак не может понять, шутит ли он или всерьез собирается залезть в воду. Если действительно собирается, то почему не сделал это в озере? Зачем было нужно лезть так далеко? Так рассуждала Маша, смотря на Сусанина, аккуратно складывающего свои вещи. А он, ничуть не смущаясь, босиком в одних трусах дошел до круглого бассейна и спокойно залез в него, сел и разложил руки в разные стороны. «Идем, чего стоишь?» Лицо Сусанина выражало блаженство. «Глупая, вода-то теплая, я же не мазохист какой». Не доверяя его словам, но поддавшись силе любопытства, Шаня осторожно подошла к краю воды и опустила в нее ладонь. Тут же ее лицо отразило внутреннее глубочайшее изумление. Вода была градусов 20. «А почему она такая теплая? Мы рядом с вулканом или на нем?» «Я знал, что ты будешь поражена. Здорово, да? На самом деле просто где-то рядом пролегает теплотрасса. Я, когда последний раз пытался вычислить это, осознал, что мы хоть и находимся от земной поверхности метров на 30-40 ниже, но, видимо, существует некий бункер, который до сих пор отапливается из общего котла. Выяснить это наверняка никакой возможности не предоставляется. Да и зачем? Видимо, тому, кто открыл этот грот, тоже было до фени, поэтому он не ковырялся, а просто сложил эту бочку. И сложил ее не из камней, а из настоящей лиственницы. Она еще и деревянная? Да, ныряй скорее, у нас остается мало времени. Скоро надо будет возвращаться к ребятам». Шаня быстренько разделась, сложив одежду рядом с одеждой Сусанина, и, подав руку, боясь поскользнуться, спустилась в бочку. Оказалось, внутри было еще теплее, а сама бочка имела по всему кругу скамейку. Но почему вода не парит? Она парит, если ее помешать. Просто верхний слой остывает, и получается некая крышка. Да и посмотри вокруг, здесь в этом гроте температура градусов на 5-7 выше обычной подземной. Ты не заметила этого, потому что разгорячилась, пробираясь по шурфу. А откуда вода в бочке? Не знаю. Видимо, где-нибудь у стены просачивается, либо с ключа, либо с основного потока подземной речки. Одно знаю наверняка, вода чистая. А фуро на японском языке означает «бочка для купания». Вот так. Через 15 минут блаженства в теплой воде и 10 минут протискивания в штреке они вышли к ребятам. На обратном пути ничего неинтересного не происходило, потому что все изрядно вымотались. Может быть, ничего не происходило от того, что Сусанил вел группу верхним слоем. Там не было гротов, только пара-тройка сквозных коридоров с низкими потолками и шириной на одного человека. Все так и шли быстрым шагом, гуськом по одному. Денис где-то в глубине души радовался, что все устали, значит, будут спать спокойно, и он сможет осуществить свой дерзкий план. Сусанин наткнулся на эти коридоры случайно. На его глазах обвалилась часть потолка. Когда он осторожно и внимательно осмотрел обрушение, то обнаружил верхние штреки. Он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь рассказывал о них. На карте их точно не было. Сусанин решил, что их создали, чтобы была возможность быстро добраться до места обвала. Хотя постройка отдельного пути – дело очень трудоемкое, и вряд ли эти проходы создавались с этой целью, в любом случае, этот путь реально сокращал расстояние от озера до солнышка раза в три. Доверившись Дэну, ребята не обратили внимания, что данная дорога нигде не значится, и не смогли оценить, насколько эта находка важна. Маршрут, который он назвал ребятам перед тем, как забуриться в фуро, он придумал на ходу специально для того, чтобы они занялись делом, например, изучили карту. Сейчас Сусанин видел помятые лица ребят и понимал, что если ничего не предпринять, то на завтра, кроме усталости, у них не останется никаких впечатлений. Поэтому он спустился с верхнего слоя раньше рукава прямого тупика в место, где они еще не проходили, а до рукава оставалась сотня другая метров. Зная, что Кель никогда не ходит в подземелье без термоса с горячим кофе, Сусанин объявил: «Теперь наступает время самого главного задания за весь период настоящей заброски. Кто хочет горячего ароматного кофе?» Все мгновенно протянули руки вверх. «Тогда делаем так. Карты у всех имеются. Вы сейчас находитесь в месте, которое мы еще не проходили. Тот, кто отыщет вход в рукав прямого тупика, в гроте получит от меня полную большую чашку горячего кофе, возможно, с коньяком, то есть своеобразный подземный глинтвейн». Раздались возгласы, что это все мираж, что Сусанин придумал это только для того, чтобы взбодрить народ. На что Дэн ответил: «Вы же не знаете самую главную легенду подземелья? Она гласит: в первую заброску возможно все». Окинув всех взглядом, добавил: «Если я солгал, а я никогда не вру в яме, то обязуюсь завтра в инете отписать, что я самый лживый сукин сын на этой планете. А если чашка горячего кофе появится из ниоткуда, как только мы войдем в грот, то вы потащите мои шмотки до самого места, где мы с вами встретились. Договорились?» Все дружно одобрили пари. В пари скромно не участвовала только Шаня. Она уже поняла, что от Сусанина можно ожидать всего, что угодно. «А как называется это место?» раздался голос жаждущего кофе больше всех. «А вы вспомните, что я вам говорил, когда рассказывал во время нашего похода о том, как следует ориентироваться в подземелье, и все сразу станет ясно. И вообще, меня здесь нет, а вы заблудились. Напрягите свои серые извилины, а я бы наблюдаю за этим спектаклем со стороны. Доброго! Условие одно, не разбредайтесь. Пока это коллективная задача, учитесь друг у друга и старайтесь не ставить себя против всех. А тот, кто первым догадается, пусть подойдет ко мне и скажет о своем предположении, но высказывание, договоримся так, может быть только один раз. Будем считать, что чел с неправильным предположением ушел не туда, куда надо, и окончательно заблудился». Замученные, но довольные ребята подходили к третьему ответвлению, если считать от входа в грот прямого тупика. Эта ветка вела в туалет. Она была в 20 метрах от входного тамбура грота. О предназначении этой ветки ярко сообщал выбеленный камень в стене, на котором черной краской значились две латинские буквы WC, и тому был определенный смысл. Выгребная яма удачно располагалась над грунтовыми водами, благодаря чему неприятного запаха практически не было. А ведь это очень важно, если учесть, что в пещерах не бывает сквозняка. Сквозняк здесь означает выветривание влажного воздуха, значит, камни начнут высыхать и уменьшаться в размерах, после чего обычно начинаются обвалы. Поэтому в системах типа СИФ глобальный вход всегда один, и запахи могут распространяться очень далеко. Это зависит от малых потоков воздуха, благодаря которым и происходит достаточная вентиляция. Денис еще раз обратил внимание всех на этот рукав, потом на зажженную свечу перед гротом, заставив всех вспомнить, что уходя, они оставили только горящую свечу на столе внутри грота. Потом подробно объяснил, что свеча, выставленная у входа, означает, во-первых, что в гроте кто-то есть, во-вторых, это ориентир для сонных новичков, вышедших из туалета, в каком направлении следует двигаться. И, наконец, в-третьих, добро пожаловать, есть места. Всю группу встречал странный бородатый мужик в черной бандане. На вид ему было около 45 лет. Он был среднего роста, с широкими плечами и крепкими руками. А еще у него был небольшой пивной живот и очень хитрые глаза. Это был Хель. Каждому входящему он говорил стандартное для подземелья приветствие «доброго», что при расшифровке означало, что он пожелал доброго времени суток. Потому что под землей ощущение времени напрочь притупляется. Ведь температура всегда одна и та же, хоть зимой, хоть летом. Всегда темно, всегда тихо, влажность та же, запахов с поверхности не доносится. Телефоны замолкают сразу же при заброске и начинают служить часами. Единственным, чем можно определять время суток. Но кому это надо? В конце группы шел Сусанин. Они пожали друг другу руки, крепко обнялись. Сусанин что-то шепнул Келю на ухо и громко, чтобы все слышали и видели, подозвал сухопарого парнишку к себе. Потом, обняв его за плечи, объявил: победителю в ориентировании в подземном пространстве горячую чашку кофе внести. Тут из-за его спины вышел Кель. Он нес кружку дымящегося ароматнейшего кофе, заставив всех позавидовать победителю. После такой официальной части каждый из группы подошел к Винни, таким был ник парня, и поздравил его с победой. А Сусанин продолжил, подтянув к себе Келя. «Прошу вашего внимания. Это, уважаемые дамы и господа, к нам забросился собственной персоной господин Кель. Прошу любить и жаловать. Учтите, Кель удостаивался звания мрачник, так что вам будет о чем пообщаться, как только немного отдохнете и расслабитесь. А теперь мы с ним пошушукаемся наедине у входа. А вы, уважаемые, раскладывайте лежанки, убирайте все лишнее в баулы, доставайте еду и питье. Готовьтесь к пиру в честь вашей первой заброски в систему силы, с чем вас и поздравляю. Но учтите, после пира сразу отбой, потому что перед выброской надо отдохнуть». Потом Сусанин, злорадствуя, хитро улыбнулся и добавил: «И не забудьте назначить порядок, кто и когда завтра будет нести мои шмотки». Почувствовав на себе злобные взгляды, Сусанин, довольный своей победой в пари, вышел вместе с Келем из грота. Они сели друг напротив друга на пару камней недалеко от входа, так, чтобы свет не мешал разговору, и выключили фонари. «Ну, давай, рассказывай, чего ты там себе надумал?» – начал Кель. И Денис рассказал про путешествие на мотоцикле, про разговор с Бенфантоком, про бессонную ночь и трудный день. И вот подошел к теме грота Черного Кота. «Понимаешь, Кель, эта легенда может оказаться совсем не вымыслом. Раньше я не верил в подобные рассказы, но после того, как испытал, я понял, что в этом мире может быть реальным все, что только ты сможешь нафантазировать. Может быть, многого не объяснить, но это возможно, даже если не понимаешь, как именно это работает. Так вот, в легенде говорится, что грот может менять свое местоположение по собственному усмотрению. Но мы же с тобой имеем здравый рассудок и понимаем, что так не бывает. И вот тут меня осенило. Я понял, это не грот перемещается. Он вообще может не существовать в этом мире. А может быть, и в этот вариант я больше всего верю, чем в первый, все, кто побывал там, бывали в своем, созданном своей мыслью гроте. Единственное, что объединяет эти рассказы, это черный кот. Из-за него все и думают, что это единый грот, а на самом деле грот разный. А вот кот, да, кот может быть и один, а может и нет». Сусанин задумался на секунду, и Кель перебил его монолог. «Слушай, я начинаю беспокоиться за твой здравый рассудок. Ты не торопись, не волнуйся. Ты разъясни, зачем это тебе, для чего, и что именно ты собираешься сделать. Ты пойми, кот – это живность, которая в принципе не может существовать в подземельях. Здесь же нечем питаться, даже паучков нет, никого нет. А как же три мрачника? Ты как-то выборочно начал верить легендам, одни веришь, другие нет. Да подожди ты с мрачниками, не до них сейчас. Я тебе пытаюсь объяснить, что черный кот – это символ жизни, который находится на грани восприятия. Понимаешь? То есть ты хочешь сказать, что это выдуманное мозгом животное является по своей сути признаком начала осуществления некого процесса вроде материализации. А черный он потому что его трудно различить на начальной стадии. И если мозг дальше продолжает вектор создания, то оно материализуется, а если нет, то код растворяется в черноте шахт, словно случайное видение. Кель сам не ожидал от себя столь стройной конструкции. «Ну да, именно так и есть. Вот за твой здравый рассудок я точно не беспокоюсь, поэтому именно тебя и выбрал в секунданты эксперимента». Сусанин, довольный, что Кель так четко его понял, замолчал, но через секунду продолжил. «Ты знаешь, что я увидел у статуи бога ямы, когда уже все рассказал, и мы стали уходить? Сейчас я не удивлюсь ничему, а предсказать твои видения на данный момент – это что-то из области крутой фантастики. Так что не задавай глупых вопросов и продолжай». Когда я рассказывал чайникам про бога яму, в его глазах вдруг вспыхнула жизнь. Клянусь, они ожили и вперились в меня. Я почувствовал, что он ожил и мыслями прощупывает меня, куда-то зовет. Но это еще не все. Я отвел глаза от него и посмотрел на Суяму. Как только я это сделал, боковым зрением я зацепил движение у самых ее стоп, а ее ноги ласкался черный кот. Я никак не ожидал всего этого, и первая мысль была, что все это видят. Но, взглянув на всех, я осознал, что мне пора к солнышку, и вообще пора прекращать с одиночными прогулками. Больше я старался не смотреть на скульптуры. Но потом, когда уже мы возвращались к прямому тупику, я ясно осознал, это добрый знак, у меня все получится, вот увидишь. «Так что именно ты собираешься предпринять? Что у тебя должно получиться-то?» Кель был очень спокойным человеком, но не сейчас. «Неужели ты еще не понял, Кель? Я собираюсь найти грот черного кота, осуществить путь веры, раз и навсегда разобраться с тем, что есть этот мир. Но как? Как ты собираешься все это осуществить? Я заблужусь в дальних штольнях, которые нигде не описаны и не указаны на картах, что я когда-либо знал. Потом сделаю попытку найти кота. Если мне удастся, то найду грот. Если нет, у меня будет 50 на 50 шансов вернуться. Сейчас 12 час ночи. До утра 8 часов, 3 часа туда, 3 часа обратно, 2 часа поисков. Если все будет хорошо, к 9 часам я буду в прямом тупике. Если я глупый человек, то утром ты осуществишь выброску группы и как-нибудь туманно объяснишь насчет меня. Теперь я окончательно осознал, ты сошел с ума. У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Сусанин, ты рехнулся. Я тебе говорю, ты спятил. Кель настолько был возбужден, что встал и закурил сигарету. Наступила полнейшая тишина. После довольно продолжительной паузы Кель вернулся к разговору. «Ну, хорошо, допустим. Ты все это смог пройти и нашел кота. Он тебя привел в грот. Что дальше?» «А дальше самое главное. По легенде, тот, кто войдет в грот черного кота, осуществит свое самое заветное желание». «И что за желание у тебя такое, ради которого ты готов рискнуть жизнью?» Голос Келя вновь обрел спокойствие. «Так я еще не знаю. Я иду за тем, чтобы выяснить это». Вновь пауза. «И с этим придурком я столько лет знаюсь, я тоже ненормален». «Нормальные не ходят по подземельям», — заметил Сусанин. Представляя, как Кель молча кивает головой, закончил беседу словами. «Ну что ж, друг, я понимаю так, что ты все понял и поддерживаешь меня. Я рад этому. Тогда я пойду соберу шмотки». Сусанин включил фонарь и исчез за поворотом. Кель прикурил еще и начал размышлять о жизни, о пути и о вере, ожидая друга. Расставание было недолгим. Они пожали друг другу руки, обнялись на прощание, и Сусанин растворился где-то в начале рукава прямого тупика. Кель тяжело вздохнул, достал из кармана свечу, укрепил ее перед самым входом в грот и зажег. Эти свечи Кель лил сам. У них была одна особенность – они имели риски. Каждый риск – час. И вся свеча – ровно 10 часов. Конечно, этот способ проигрывал швейцарским хронометрам, но имел и огромные плюсы. Например, по ним можно было определить, когда Кель был в том или ином месте. Сусанин знал про свечи. Если он сможет вернуться, то агарок о многом сможет рассказать ему. Изрядно устав, Сусанин свалился на мягкий отвал песчаника, достал флягу и сделал пару глотков. Он экономил воду, ведь неизвестно, сколько времени продлится это путешествие. Слегка вздремнув, он посмотрел на часы телефонной трубки, они показывали четверть третьего часа ночи. Сусанин уже около часа не узнавал перекрестки и стены штреков, но уходил все дальше и дальше, пока не исчезли знаки и надписи. Последнюю надпись он видел минут 20 назад. Дэн продолжал удаляться, понимая, что с этим выбьется из намеченного плана. Но что толку от плана, если в ближайшие десяток минут он случайно вновь выйдет на знакомый перекресток? Тогда вообще все было зря. Удастся ли потом найти новый способ пути Веры? Он помнил, как мучился, пока определял этот путь. Рассуждая подобным образом, Дэн решил еще час углубляться в систему, понимая, что неизвестные штреки также могут легко вывести его и назад. Единственным выходом было соединить поиск кота и уход от посещаемых троп. Открыв флягу, он оценил, что в ней чуть больше половины, а уровень жажды в его организме теперь будет только расти. Никогда бы не подумал, что настанет время, и я буду искать способ потерять выход, а не найти его. Точно говорят, человек никогда не знает, чего хочет. Сусанин закрыл флягу и, вставая, подумал о главном. Как же я собираюсь искать этого черного кота? Как там говорил Конфуций, кажется, трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если там ее нет. Надо же, трудно. То есть можно, но придется помучиться. Тут Дэн задумался. Он даже застыл, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть мысль, ожидая, когда она основательно завязнет в мозге. Точно. Кота надо искать, полагаясь не на разум, ведь он не из этой области, а только на чувства. Если он, этот черный поганец, существует, то я его точно найду. Не представляю пути легче, чем идти и не думать о том, куда идешь. С этими словами он начал охоту на черного кота и его грот, рассчитывая потратить на это дело не более часа. Дойдя до развилки Штолин аж на 7 направлений, он подумал отдохнуть и взглянуть еще немного, но к фляге решил не прикасаться. А пока укладывался, прикидывал, в каком направлении ему пойти после отдыха.